Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать. Тема сегодняшней нашей передачи – это музыка. И мы постараемся раскрыть некоторые аспекты этой темы для того, чтобы получить точные ответы. Причем ответы эти будут не такие, как которые может дать музыкология, или теория музыки, или история музыки и так далее. А мы услышим ответы каббалиста, что наука каббала говорит, что же такое музыка у истоков своих, у своих истоков, в начале своих начал. И я хочу представить с удовольствием участников нашей сегодняшней передачи. Это руководитель Международной академии каббалы, каббалист профессор Михаил Лайтман. И наш гость, журналист телеканала НТВ, профессиональный музыкант, пианист, композитор Леонид Равинский. И мы собрали много вопросов. Мы сидели несколько дней с Леонидом и собрали несколько профессиональных вопросов, очень таких насущных, на которых мы так и не нашли ответ, поэтому решили передать их вам, чтобы получить ответ. А также мы собрали несколько вопросов из интернета, более или не менее профессиональных, которые тоже касаются глубоких ответов, не обычных социологических, психологических или исторических. То есть мы хотим узнать, что же говорит наука каббала по поводу действительно истоков, что же такое музыка. И первый вопрос. Первый вопрос такой. Еще в древности, когда первобытный человек был озадачен, в общем-то, одним простым и примитивным желанием добыть себе пищу и, в общем-то, проглотить ее, почему-то одновременно с этим в нем проявляется еще одно странное желание. Желание к музыке. Причем это желание, оно как-то делится на две части. У одних это желание исполнить эту музыку, у других услышать эту музыку. И вот вопрос такой, вот откуда и почему рождается вот эта необходимость к музыке? Откуда она происходит в человеке?
Я думаю, она заложена в душе человека, даже глубже этого. В душе не только человека, а в более низших структурах жизни, потому что наши слова, наши звуки, они не могут передать наших чувств. Мы знаем из каббалы, что есть тамим, некудот, тагин, врут, йод. То есть есть четыре вида выражения передачи своих чувств. И одними только буквами это не передашь, надо вокруг букв нарисовать их состояние, ощущения и так далее. Каждое слово может иметь много разных смыслов. Можно прочесть их по-разному, не просто отделять запятыми, нельзя помиловать, что-то казнить, помиловать и так далее. А тут, то есть интонация необходима. Значит, интонация – это уже музыка. Или если мы говорим о том, как я хочу… Музыкой можно изменить смысл слов, то есть интонации. И поэтому человеку понадобилось очень рано это общение. Причем, если мы говорим не о словах, а о… именно примитивных, может быть, каких-то методах общения, или как мать с ребенком, который не понимает слова, то там именно музыка, именно интонация, именно мелодия какая-то, она воспринимается и сразу же непосредственно, без всякого обучения, ощущается маленьким человечком, допустим, или зверенышем, неважно кем. И поэтому этот метод общения, он более глубинный, более природный, близкий к нашей сути. И поэтому мы не можем его отделить, естественно, от общей культуры человечества и видим, как он зарождается на самых ранних ее этапах.
И тем не менее, вот, казалось бы, существует речь, существуют органы чувств. Казалось бы, этого достаточно для того, чтобы выражать и смысл, и чувства. Можно выразить интонацию с помощью голоса, нет, для этого совершенно не обязательно разделять звуки на высоты и из них сочинять мелодии.
Я думаю, что это не так, потому что мы видим, что инстинктивно человек тянется к мелодии. Причем мы видим, насколько различны эти мелодии. Возьмите там китайские там, или южноамериканские, европейские, или арабские, там, азиатские. Мы видим, насколько они близки к душе человека, к его внутренней структуре. Даже то, что мы не можем точно еще сегодня определить, не просто ментальность. То есть мелодии эти, они, во-первых, возникают естественно изнутри человека, и они очень связаны с его какой-то внутренней структурой. Видите, народы расселились, разделились, отдалились друг от друга. Место изменило их. Мы знаем, что переезжает человек на несколько поколений в другое место, даже он сам меняется. Черты его лица меняются. Мы видим это по нашему народу, который разбежался по всему миру и принял формы даже и образ других людей, тех, среди которых жил. И поэтому мы видим, что и мелодии, они очень связаны, непосредственно связаны с, именно с душой того народа или той формации, той культуры, цивилизации, где они возникают. То есть это самое глубинное, я думаю, даже раньше, чем слова, раньше, чем общение такой информационной, именно информационным методом, возникло общение с помощью мелодий, вот таких звуков, и мы наблюдаем это у зверей в том числе, у животных. Я думаю, что мы просто не на каком-то этапе стали слишком техническими, технологическими. Но, в принципе, если бы мы передавали друг другу наши внутренние переживания с помощью каких-то мелодий маленьких, конкретных, то этим мы бы достигли, может быть, даже более конкретного, краткого и в то же время более внутреннего, внутренней передачи информации с большим внутренним смыслом. Ну, вот тут просто человечество пошло по другому пути. У меня есть на эту тему свои мнения. Я думаю, потому что оно начало развиваться в эгоистическом русле. Взяло на себя развитие эгоизма. А если бы оно пошло с развитием души, то, естественно, там оно развивалось бы, развивался бы не наш человеческий язык, четкий такой, отштампованный с помощью букв, цифр и так далее, а с душой, если бы мы развивались бы передачей духовной информации, душевной информации непосредственно друг другу, у нас был бы язык ближе к музыкальному.
У меня вот такой вопрос, немножечко не совсем по тому порядку, как мы выстроили, но просто вопрос родился сам собой. Вот звук, да, который рождается из души, о том, что вы говорите, за время развития человечества люди поместили эти звуки, упорядочили их, и поместили в какой-то определенный порядок, в какую-то систему выстроили. И, в общем-то, на сегодняшний день мы пользуемся семью нотами, которые заключены, в которых заключена вся система звуковая. Какой-то есть духовный корень звука и вот ноты?
А его быть не может быть такого, чтобы не было. Человек ведь исходит из своего естества, он строит гаммы, он строит порядки.
Мне вот когда-то какой довелось... духовный корень звука, который облачен в ноту? Вот,
я когда был еще студентом в Ленинграде, мне довелось встретиться. Был такой Сергей Миронов, я даже не знаю, но так мне он небольшой, может быть, специалист, не мировой специалист, по настройке органов. А я тогда занимался биокибернетикой, моя специальность. И он мне начал выкладывать такие формулы, которые, оказывается, которыми они оперируют, и очень глубокие там всякие вычисления. Я уже, конечно, ничего не помню с тех пор, но я поразился в то время, насколько в этом заложена огромная математическая база, как человек воспринимает звуки, как он их раскладывает внутри себя, то есть наш мозг, как устроен наше восприятие, почему именно вот так мы разделили эти звуки, почему мы должны строить эти лады и так далее. То есть вот эти гармоники меня тогда очень поразило. То есть мы видим, что естественным путем человек это выстроил в соответствии со своим внутренним механизмом восприятия. Но не только слуховым, но и восприятие внутреннего, чувственного. То есть тут накладывается чувственное восприятие, восприятие самих звуков, восприятие органа слуха, и в соответствии с этим те природные инструменты, которые были тогда в его распоряжении, в соответствии с этим мы строим, может быть, и сегодняшние инструменты. Но естественно, что они возникают уже из наших внутренних потребностей. То есть все строится, исходя из... И, я думаю, из души.
А вот почему семь нот? Почему человечество изобрело семь
нот? Ну, это нам и понятно.
Это человечество потому, что... только? Или все-таки есть связь с духовным? Вот как
связь с духовным, она абсолютно четкая. И в книге Зоар об этом сказано. Потому что наш внутренний орган, который воспринимает всю информацию, неважно в каком виде, он состоит из семи ступеней. Зарампин. И поэтому все, что мы воспринимаем, оно делится, в принципе, оно делится и на один, и на два, и на три, и на четыре, и на пять, и на шесть, и на семь. Смотря какой вид информации или в каком состоянии мы воспринимаем. Но семь – это самая полная информация.
То есть это не случайность. Это не случайность, что человечество пришло именно к семи. Это интуитивно.
Ничего случайного быть не может. Мы же из себя. Откуда я могу вдруг таким образом сделать? Я из себя постепенно рождаю эту информацию, я чувствую вот так лучше или вот так. И в течение нескольких каких-то поколений человек все ближе и ближе ощущает себя все глубже и глубже, и все больше и больше совершенствует этот внешний какой-то инструмент воспроизведения, может быть, звуков. И так выкладывается у него это в систему. Ничего случайного нет, так же как наши буквы, их форма, их образы и так далее.
А вот аккорды, например, когда сочетание между звуков, то есть это тоже есть...
Я уверен, что если бы мы это начали исследовать, с точки зрения каббалы, для этого, в принципе, есть весь материал, чтобы начать это делать. Просто никто, пока, насколько я знаю, в принципе, из каббалистической литературы, я не видел, что кто-то из каббалистов этим серьезно занимался. Но можно было бы, конечно, вывести эти закономерности из строения души, это несложно. А вот насчет аккордов, тут уже надо, конечно, соответственно, и музыкальное образование.
То есть, предположим, например, в барочной музыке там, в 15 веке были приняты вот такие сочетания аккордов, а в романтической музыке там, в 18-19 веке вот такие, а в современном такие. То есть из вот этих сочетаний можно видеть структуру...
Наоборот. Все, что делается в нашем мире, исходит из нашей природы. Значит, в каждом поколении эгоизм постепенно растет, начиная от древнего Вавилона и до нашего времени. Там из Вавилонской башни первый раз он вспыхнул и растет из поколения в поколение. Он вынуждает этот эгоизм в нас развиваться технологически, общественные, всевозможные там формации, строй и так далее, делать революции и так далее. И вот одновременно с этим мы видим, как проявляется другого типа литература, искусство и в том числе музыка. То есть эгоизм, его рост, его объем, его форма, она определяет и ту форму музыки в каждом поколении, которая как бы модна или как бы затребована.
Мое музыковедческое прошлое заставляет меня с вами поспорить.
Да.
Дело в том, что широко распространенное мнение о том, что в музыке существует 7 нот, не совсем соответствует истине, потому что в музыке есть 12 нот. Uh-huh. И то не во всякой, а только в европейской, которая основана на темперированном строе, состоящем из 12 равных полутонов. Uh-huh. 7 названий нот существует, но это не значит, что это 7 звуков, разделенных по высоте.
Ну, Владимир изучает каббалу, я думаю, он знает, почему это. У нас деление на 12, на 7, на 9, и, как я сказал, уже начиная от 7, может быть, и в убывающем порядке. И 5 из 5 звуков можно строить мелодию, конечно.
Да, вы совершенно правы в отношении 5 звуков, потому что действительно есть культура, музыка которых основана на 5 звучи, на mm-hmm. пентатонике. Yeah. Кроме того, есть, скажем, индийская музыка, в которой вообще не на полутонах, как в Европе это было принято. Музыка базируется на совершенно других измерилах.
Да?
И там уже и не 7, и не 12 звуков, а значительно больше. И все это у меня немножко укладывается в ту концепцию, которую вы сказали по поводу семи органов
чувств. Я могу пояснить. Дело в том, что существует, кроме вот этого вот внутреннего нашего устройства души, состоящего четко из разграниченных семи разделов, что ли. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод, Малхут. Это просто название. Каждая из них делится еще на 10. И всего получается 70. 7 умножить на 10, на частных всевозможных видов, в каждой получается 70 всевозможных вариаций. Их очень много, потому что эти 70, они делятся в свою очередь еще и еще. Я не знаю, просто исходя из этого видно, существуют корни 70 народов, 70 как бы маленьких микроцивилизаций мира. И интересно было бы, конечно, просто на это нет времени, может быть, проследить, откуда и какая музыка соответствует какому корню души. Допустим, как вы говорите, китайская, допустим, 5 звуков, индийская, там вообще нет четких никаких, может быть, определений, или там европейская, 12 тонов, полтонов, 7 и так далее. Мы могли бы, может быть, это сделать, но, в принципе, все равно, если мы исходим из того, что есть жесткая конструкция у человека, его внутреннего восприятия, его понятийного аппарата, то оттуда это исходит. Так что, может быть, и намного больше. И впереди у нас еще большое развитие эгоизма, причем он сейчас он бурно развивается так по экспоненте, и, может быть, каждый год, я не знаю, когда-то, как сказал Владимир, так от 16 до 18 века, может быть, произошло только изменение музыки. А сейчас оно, может быть, буквально в течение года-двух и появляется совсем.
Да, другие стили развиваются. Да.
То есть вы все-таки связываете, если я правильно вас понял, вы связываете...
А он является нашей основой, эгоизм. Я связываю это только с этим.
Да, и, скажем, такие вещи, которые принято считать производным от акустики, от акустических, физических свойств нашего мира, вы связываете их с духовными.
А потому что это основа нашего внутреннего строения, и на это наслаивается уже наше физическое, физиологическое строение. Да, конечно. Мне так легче, потому что если ты берешь основу, тогда все остальные, они уже идут от нее и соответственным образом строятся.
То есть, если я вас правильно понимаю, скажем, то, что темперированный строй состоит из 12 полутонов, чистое, так сказать, акустическое явление, которое проистекает из свойства звука, которое образуется там из источника, и у него помимо основного звука есть тоны, которые из-за физических свойств делятся на сначала октаву, потом...
Да.
То есть определенные вполне интервалы, из-за этих интервалов образуется уже вот эта вот структура звуковая, на основе которой строится, базируется европейская музыка, скажем. Вы связываете это не с физическими свойствами нашего мира, а с духовными свойствами
это
человека.
Это одно и то же.
То есть вы считаете, что физические свойства производны от духовных?
Да, да. Здесь есть очень много вариантов. Вот смотрите, вот сидят 2 человека, мы с ним противники, потому что он любит какофонию какую-то, что я слышать не могу.
Симфония.
Нет, не симфонию, именно что-то ужасное сегодняшнее. А для меня, как вы говорите, вот эти хорошо темперированный клавир, или там вот эти встречные мелодии Баха, да, это просто полифония, вот это я отдыхаю. Я это слушаю, просто она вот ложится. Я не музыкант, закончил несколько классов в музыкальной школе всего лишь. Когда-то давно, с тех пор, удрал с нее. Вот. Для меня музыка является просто как информацией внутренней, духовной, чистой, такой хорошей информацией. Но я не в ней живу. И, естественно, не занимался ни историей ее, ни исследованием. Но вот интересно... Смотрите, 2 человека из одного и того же, в принципе, общества. Ну, у него музыкальное образование, у меня техническое. Но смотрите, какая разница во вкусах. И причем у меня это естественное. Вот для меня то, что я слышу полифонию, вот это ложится прямым образом на душе. Нельзя объяснить.
Ну, это, кстати говоря, я замечал у многих вообще в современном обществе почему-то, может быть, вы с точки зрения каббалы можете это объяснить, полифоническая музыка, Бах, в частности, звучит более современно, чем музыка более поздних времен.
Она возвращается сегодня. Я думаю, что она еще вернется, кстати, если уж мы об этом заговорили. Я думаю, она еще вернется через пару лет к нам, потому что в нем, вот в этом встречном движении, течении мелодии, потоков, происходит изумительное слияние противоположностей. Вот то, чего в других музыках особенно не наблюдается. Есть внутри, естественно. Обязательно в музыке и во всем, что мы изображаем, должно быть столкновение вдруг противоположностей, их какая-то связь. В этом заключается передача чувственной информации. Но в Бахе это особенно. Вот в этой полифонии это сказывается.
Вот у меня такой вопрос. Если... мы сейчас видим за последние десятилетия, один стиль меняет другой. И предыдущий стиль отмирает, и его забывают вообще, он стирается полностью. И вот огромное количество разных направлений музыкальных, которые отменяют друг друга. А вот Бах, Моцарт, Бетховен остаются уже там 100-200 лет, и их продолжают слушать. В чем причина? Чем отличается сейчас от тогда? Чем отличается там Битлз от Баха? Или там панк-рок какой-нибудь от Баха? В чем причина того, что старинная музыка остается и до сих пор актуальна, и собирает концертные залы?
Я думаю, вследствие ее внутренней гармонии. Она по своей структуре, по своей природе, по своим выражениям, она наиболее близка к душе. Она не требует каких-то особых нехороших состояний. Современная музыка, она рождается из современных конфликтов. И эти выражения протестов, революций, выражения, они не хорошие, в принципе. То есть не сами музыканты и не сами авторы, а причина, по которой она рождается. А та музыка, она родилась, в принципе, из какого-то более ясного, чистого выражения внутреннего зова души.
Да, но мы же другие, мы живем в другом темпе, в другом темпоритме. А люди раньше жили, для них события проистекали совсем не в таком сжатом времени, как сейчас.
Гармония, я имею в виду связи человека с миром, она осталась той же. Душа, она не имеет возраста, и поэтому ее связь с внешним миром, выражение, оно все-таки... Я не знаю, если... Не обязательно Бах, Моцарт или там другие классики. Кстати говоря, не все. А если мы возьмем любую мелодичную музыку, возьми музыку Битлз. Их особые такие хорошие мелодичные мелодии. В принципе, любой, кто их слушает... Он ощущает, что есть в этом какая-то передача его таких внутренних нормальных чувств.
То есть та гармония, которая заложена в музыке, она остается как бы навечно,
да,
надолго.
Да, да, да. Вот
а то, что несет в себе...
Мелодичность, она все-таки где-то внутри человека является основой восприятия музыки. А все современное, оно является порождением конфликтов. Ну, так вот... мне кажется, это мое впечатление. Так что вы как специалисты в этом, конечно.
Я чувствую у романтиков, скажем, Шопена, у Шумана такую конфликтность, которой, может быть, нет у Бриттона или у каких-то композиторов 20 века. В то же время я думаю, что такие композиторы, как Шонберг или Шницкие, могли бы с вами поспорить по поводу мелодичности.
Видите, это уже восприятие, действительно. Здесь есть... Каждый воспринимает из структуры своей души, и здесь мы видим, что не может быть правых и неправых. Это просто... И каждый наслаждается своим стилем.
Да, вот, ну, например, Шонберг, да, это какофония какая-то неимоверная. Просто это звуковая революция, которая переворачивает...
Меня хотел перевоспитать... Да. Мой ученик Роман Кунцман, если вы слышали, помните, может быть, он умер несколько лет назад. Я еще был знаком с ним в Ленинграде в свое время, когда был студентом, он уже там был, и здесь, в Израиле. И он мне пытался эту музыку как-то привить, но...
Но вот она в себе несет конфликт. Одновременно с этим она... то есть очень жесткий конфликт. То, что я играл в симфоническом оркестре, это ужасный разлад, какофония и какая-то дикая дисгармония. И тем не менее это уже вошло как в классику. И это играется, и люди, при том, что не понимая, они слушают это. Как это объяснить,
возможно,
что это...
Вполне возможно, внутрь, когда входишь в это, я не пытался. Меня это просто внешне отталкивало, я не мог его слушать. У меня тогда были очень глубокие занятия каббалой с моим учителем, и он занимался, и ему я давал уроки по каббале. Я не мог, конечно, этого слушать, у меня не было и мысли, и времени вникать в это. Но я думаю, что в любых сочетаниях, если их изобретает человек, какие бы они ни были, вот просто бьешь по клавиатуре, все равно внутри них есть какие-то внутренние законы и сочетания, которые ты можешь начать воспринимать. Тебе надо просто настроиться, наверное, на это по-другому, перестроить с 6 струн на 7, на 7 mm-hmm. струн и так далее, и вдруг ты начнешь у них воспринимать какую-то мелодию, информацию. Mm-hmm. Так что вполне возможно. Я допускаю то, что есть люди, которые, может быть, от этого наслаждаются. Вот я вижу тебя.
Я не знаю, это моя работа. Я от этого только зарабатываю деньги.
Но в принципе, я просто должен с этим согласиться, что, наверное, так. Мы всегда привыкаем к чему-то очень трудно, сложно. А потом, когда настраиваемся внутренне, как музыкальный инструмент, то вдруг обнаруживаем, что в этом есть глубокий смысл, мелодика, гармония.
У меня...
Просто мы, вероятно, сейчас говорим о языке. Музыка – это все-таки тоже язык. И если человек не понимает этот язык, он не понимает содержание, которое в ней заложено. Поэтому звуки, которые непривычны, если человек их...
А вот что значит содержание? Я должен при этом знать, что он хотел сказать?
Нет, вы должны это почувствовать.
То есть сам, музыка... интерпретировать внутри себя сам.
Да. Музыка дает некую программу, которую, чувств, скажем, которую вы воспринимаете и чувствуете нечто подобное. Но это может быть связано с любыми ассоциациями в этих рамках, скажем. Вот. Но вы можете воспринять это только при условии, что вы понимаете этот язык, так же, как любой другой язык.
А что значит «понимаю»? Я должен это учиться, как любому другому языку?
Ну, только своеобразно учиться в рамках тех средств, которыми оперирует музыка. То есть нужно слушать, скажем, побольше современной музыки для того, чтобы привыкнуть к звучанию диссонантному, который считается нормой в музыке 20 века. И тогда она начнет восприниматься значительно лучше. Так же, как вот я недавно услышал рассказ о поездке Израильского филармонического оркестра в Индию. Поскольку главный дирижер оркестра Зубин Мета выходец из Индии, то он привез оркестр показать своим соотечественникам, и собрался огромный, чуть ли не стадион, там какое-то очень большое количество людей, которые абсолютно не знали, что такое европейская музыка, и не знали даже, что нужно аплодировать, скажем, после произведения. Какие-то элементарные вещи. Рассказывают, что раздавались программки, в которых было написано, что вот после этого нужно аплодировать, а здесь, да, после части произведения не нужно аплодировать и так далее. Вот. И была классическая программа, которая с огромнейшим успехом прошла, но люди, которые там присутствовали, потом рассказывали, что они не поняли ничего, что они абсолютно ничего не почувствовали от того же там Бетховена или Моцарта, то, что для нас кажется уже настолько классическим и естественным, и воспринимается само собой автоматически, потому что мы привыкли к этим звучаниям, а они нет. И то же самое для нас китайская музыка, предположим, которая, или какие-то образцы индийской музыки, которые для нас абсолютно непривычны. И мы их не воспринимаем, потому что это язык, который нам непонятен. Ну, мне кажется, что здесь такие соотношения.
Но вы уверены, что если бы их обучать, то они бы... Не только вы начали понимать.
Это подтверждается очень неплохо.
Это уникум, это самый человек. Но кроме того, то есть они бы начали понимать, воспринимать и любить ее, то есть начали бы видеть в этом...
Спросите у преподавателей музыки в Америке или в Канаде, каких учеников сейчас у них больше всего. Они вам ответят, корейцев и китайцев.
Да. Вы правы. Я это видел. Забыл совсем.
У нас есть такой вопрос, следующий
и
вопрос.
И на конкурсах, кстати, занимают хорошие места.
Да, очень высокий, очень высокий уровень исполнения. Угу. Вот у нас такой есть вопрос из интернета. Мы его взяли. Существует в мире много музыкальных инструментов. Каждый несет в себе определенное воздействие на человека. Так, например, в Древней Греции звуками трубы лечили радикулит. А нервный стресс и средством от бессонницы была а гусли. Угу. И вот такой вопрос. Какой духовный корень музыкальных инструментов и как объяснить влияние каждого инструмента на человека каким-то своим таким особым образом? Вот многообразие музыкальных инструментов.
Тут ты меня загнал в угол. Дело в том, что я могу только сказать, исходя из Торы, мы знаем, что трубные звуки, когда употреблялись, мелодии, которые пели левиим там на ступенях храма, звуки арфы Давида или скрипки, как ее называют, кинор Давид. Естественно, эти маленькие духовые инструменты, эти свирели, как они назывались. Я совершенно не знаю, он не готов к этому ответу.
Я тогда расширю свой, может быть, вопрос. Я вот работаю в оркестре оперы. И вот вопрос такой. Вот если у человека есть потребность в музыке, есть у него естественное желание слушать музыку, вот почему мне недостаточно, чтобы передо мной сидел какой-нибудь хороший певец или там, инструменталист, играл мне музыку? Нет, мне надо, подавай мне 100 человек оркестр, значит, одни в разные инструменты дуют, одни, значит, водят руками так, одни бьют руками. Вот, и весь это огромное количество должно исполнять вот эту вот большую симфонию. Может быть, из этого...
Нет, вот это нам понятно, такое огромное количество потому что душа человека, она состоит из 4 уровней, да, из 5 даже, из 5 уровней авиюта, так сказать, глубины ее. На каждом уровне есть у нас совершенно иное восприятие. Это как зрение, слух, обаяние, осязание, тактильное ощущение. То есть это огромная система. Когда ты начинаешь наполнять ее звуками, то, естественно, ты можешь наполнить все ее эти ряды подсознания и сознания, ты можешь их расширить во всем диапазоне, ты по характеру, по гармонии между собой, по связи между собой, звучание всех этих инструментов, то есть ты включаешь в это все возможные его, как бы, оттенки восприятия. Естественно, что оркестр, а не один инструмент, он в итоге должен наполнить больше человека. Все зависит, конечно, только от чувственности, что есть.
То есть, как бы каждый инструмент выражает какой-то особый уровень души человека, и как бы это его...
Уровень качественный.
Качественный. А что значит качественный уровень?
То есть, есть... Это видно по самим инструментам. Или они сделаны из жил, или они сделаны из тростника, или они сделаны
духовые,
из...
Духовые, там, ударные.
Да, ударные, духовые и так далее. То есть, они, в принципе, и выражают те слои нашего восприятия, своим внешним видом и изготовлением, то вы просто, товарищи, меня... это огромное, это море информации, которую можно привести в порядок, но я этим не занимаюсь.
Ну, я еще больше расширю тогда. Я обратил внимание, что...
У меня проблема, что я не могу это объяснить... каббалистическими определениями, потому что мы говорим перед зрителями. То есть я понимаю, откуда это происходит из души, но у меня нету таких общепринятых названий этим, допустим, трубные звуки или голосовые, или духовые, или ударные. Я знаю, на каких уровнях они должны примерно соотноситься 45 уровнями нашей души, стадии ее, 5 стадий. Но, то есть понятно, почему они у нас появились. И гармония, их связь между собой тоже понятна. То есть почему именно в оркестре они должны так ощущаться. Притом, поскольку мы развиваемся в течение поколений, и развитие нашей души из поколения в поколение, оно неравномерное, развивается сначала одна часть, вторая, как в зародыше. В матке матери развивается сначала голова, не видно ручек, ножек, потом вдруг появляется, понимаешь, вот, то есть растут разные его части, не в пропорции он растет, а разные, так и в душе. Разные ее части развиваются по-разному в разном периоде времени всего развития человечества, и поэтому мы видим, что развиваются одни, может быть, инструменты, вторые, третьи, потом приходят в какую-то систему, типа там, допустим, каких-то оркестров или камерных, или каких групп. А потом вдруг это разваливается, приобретает через какое-то время другую форму.
Вот я обратил внимание, когда я после концерта выхожу, иногда впечатление людей, вот какое-то такое воодушевление, идет от того, что они говорят, у вас столько людей сидит на сцене, но вы играли как один. И вот ощущение, что вы один бьет по барабану, один дует, один играет короткие звуки, другой длинные, третий там еще... 100 человек и как один. Вот почему-то человек люди очень часто впечатляются от объединения музыкантов вокруг вот этой вот музыкальной идеи и как результат этого качество исполнения. Вот как связать качество исполнения и вот внутреннее это соединение? Причем, когда этого соединения иногда не хватает, то качество исполнения посредственное.
Ну,
да?
Это естественно.
Как связать вот это вот внутреннее соединение между людьми и качеством исполнения?
Я думаю, что здесь это общее, в принципе, решение всех проблем нашего восприятия. Нет большего наслаждения, чем соединение противоположностей. Когда соединяются противоположности, различные, качественные, количественные, отходящие друг от друга, удаленные друг от друга, и вдруг ты видишь их внутреннюю связь и гармонию, как они гармонично взаимосвязаны и взаимозависимы друг в друге. Это связывается ведь в тебе, не между ними снаружи, а в тебе. Ты слышишь различные звуки, различных инструментов, на различных уровнях. Они могут идти в различных направлениях, но в тебе это начинает связываться в одно целое. Вот это дает самое наилучшее, наивысшее наслаждение человеку, потому что это приводит его к единому корню, к единой точке, из которого он
исходит. А что это
исходит.
За корень? Что это за точка?
Почему это наш духовный корень, который один, а затем по мере нисхождения в наш мир он распадается на 70 частей, как бы ручейков, и из этого возникают всевозможные вот следствия в нашем мире. Так вот, как бы оркестр, он тебе показывает вот эти 70 всевозможных различных методов выражения одного замысла, но это не один. А когда человек внутри себя его воспринимает, соединяет в себе как один, вот здесь он как бы здесь чувствует, что значит быть один. То есть в некотором смысле подобие Творцу у него ощущается.
Скажите, вот вы считаете... если мы посмотрим на количество музыкальных инструментов и сравним то, что было 300-400 лет тому назад, и то, что есть сейчас, мы увидим, что человечество как бы движется к расширению. Все больше и больше инструментов. Появились электронные инструменты, которые вообще расширили до бесконечности возможность пользоваться музыкальными инструментами и придумывать различные тембры музыкальных инструментов. То же самое касается и усложнения гармонии, и разных сторон музыки. Вы это связываете с духовным развитием человечества или с какими-то другими?
Человечество духовно не растет, оно развивается эгоистически, но тоже можно сказать духовно. То есть это, правда, отрицательный путь развития пока еще. То есть эгоизм развивается, но этот развивающийся эгоизм, он вынуждает нас искать какие-то... Он просто толкает нас на проявление новых методов выражения. И вот они и проявляются. И в основном, конечно, во всяких технологических изысканиях. От природы тут уже нечего там получить. Мы настолько от нее удалились, что все больше и больше...
Что это проявление какого-то кризиса душевного, скажем так?
Ну, мы должны пройти через этот кризис. Я считаю кризис явлением положительным. Мы должны через него пройти. Мы должны и в музыке в том числе, конечно. Я не знаю, хотел бы вот вас спросить об этом. Во всех проявлениях нашей деятельности в мире на сегодня мы обнаружим кризис. В воспитании, в науке и технике, в общественном развитии, даже в экономике. Уж искусственные системы такие, которые мы сами создали, и то мы не можем с ними справиться. Вдруг они как-то работают по своим законам, и мы не знаем, что произойдет. Удивительно, но вот так. Музыка, она является очень таким вроде бы внутренним, естественным, исходит из нашей души. Вот ощущается ли в ней кризис? Потому что во всех областях деятельности да, а в ней...
Ну, ощущается, да. Если, скажем, прийти к истокам, барочная музыка писалась по очень строгим законам гармоническим. И, например, нарушение этих законов каралось просто уголовным кодексом. То есть это были страшные нарушения, и все это было кристально чисто, должна была быть гармония по определенным формулам. А на сегодняшний
Но это не
день...
потому, что существовал какой-то канон. А они не воспринимали иначе, поэтому рубили.
Нет, существовал канон. Существовал какой-то
то есть
канон,
закон,
существовали
который
правила.
Был...
Да, да.
Даже
например, параллельные квинты. То есть, не дай бог, там у Моцарта или у Баха это Когда первый композитор сделал параллельную квинту, это была революция просто. Это была революция, это был диссонанс какой-то неимоверный. Что происходит на сегодняшний день?
А сегодня воспринимают это как гармонию, да?
Я извиняюсь, да. Но мне приходится исполнять такие произведения, которые просто... Такое ощущение, что композитор пишет их так, открывает, значит, рояль, берет вот так обе руки и так, не глядя, бум, начинает, значит... И это какая-то дисгармония, какие-то страшные какие-то эмоции, которые от какого-то беспредела вообще выходят. Вот это то, что чувствуется.
Ну так на основании чего это принимается как музыка?
Модно. Почему-то вот на сегодняшний день как? Это... Вот как это объяснить?
Ну, я просто вспоминаю...
Нет, есть же в ней какие-то законы все равно. Не может же быть, чтобы не было. В какофониях, во всяких этих, есть свои законы. В любом беспорядке существует свой закон.
Должна быть связь между звуками, иначе это просто отдельные звуки, а не музыка. Да. Если вы хотите, чтобы это было музыкой, то звуки каким-то образом должны быть друг с другом связаны.
Угу.
Я просто вспоминаю разные исторические примеры, которые иллюстрируют то, что ты сейчас говоришь о современной музыке, то, что мы воспринимаем как современную музыку. Современники... Бетховена, которые присутствовали на первом исполнении его третьей героической симфонии, которая сейчас считается
классикой.
Ну, уж такой классикой, что ничего классичнее не бывает. Были потрясены дисгармоничностью и диссонансностью звучания этого произведения.
Вот видите, насколько мы развиваемся изнутри и только так воспринимаем.
Да, может быть, просто это естественная реакция на нечто новое, на непривычное. Наше ухо не сразу это воспринимает.
То есть, как бы музыка, вы хотите сказать, она как-то немножко опережает свое время, и то, что мы сейчас воспринимаем в штыки, на самом деле через пару лет люди начнут ощущать это.
Этому нас учит опыт предыдущих поколений. Угу. Я еще помню, когда старшие друзья моих родителей не воспринимали музыку Шостаковича и говорили, что это полная какофония. И я им тогда, студент... Музыкант объяснял, что Шостакович – это гений, который через некоторое время все это поймут и оценят. Собственно, многие и тогда понимали. Но люди, не имеющие музыкального образования и большого слушательского опыта современной музыки, им казалось, что эти звучания совершенно невозможно воспринять. Сейчас Шостакович уже практически всеми воспринимается нормально. Угу. Вот. То же самое и со многими другими произведениями, которые современники впервые слышит, который непривычно, гениальный музыкант, композитор, оперирует новыми созвучиями, которые непривычны уху. Потом через некоторое время, видимо, к ним привыкают, это становится...
Все развиваются души, соответственно, появляется новая музыка, пока к этому подтягивается масса, происходит какое-то количество времени,
привыкнуть к ней не просто.
Какое-то запаздывание происходит, но это естественный процесс.
Я не знаю, связано ли это как-то с духовным развитием человечества, можно ли
устанавливать какую-то связь между этим? Почему вдруг появляется это? Но не из воздуха ведь. Мы видим определенный даже порядок в этом развитии. Вы прослеживаете вообще в истории музыки, на протяжении всей истории до нашего времени, чем обусловлены вот эти все фазы ее развития?
Ну вот меняются цели музыки. Если, например, раньше в древности для человека было желание просто музыки соединиться с природой, потом вот мы видим в Древней Греции, когда это уже было более развитое, цивилизация, они пользовались музыкой для того, чтобы врачевать. Далее музыка, когда развивалась, она делали заказы для того, чтобы каким-то образом прославлять царя, короля, да, то есть для того, чтобы обеспечить ему еще дополнительное чувственное влияние в его стране, там, мадригалы, там, по поводу в его честь, то есть как бы они занимают стадию уже какой-то власти, вот, и так далее. А сегодня, например, вот, кстати, это был мой следующий вопрос, а сегодня, например, музыка, она несет в себе какое-то, современная музыка несет в себе какое-то разрушение, вот я слышал очень много, я, правда, сам не слушаю этот стиль, но есть такой стиль, когда собираются люди, включают определенную музыку, еще добавляют какую-то дозу хорошего наркотика, и, значит, эта специальная музыка пишется для того, чтобы оттянуться. Причем это с ночи до утра. Вот они вот пребывают в неком каком-то трансе. Вот. Есть музыка, которая, поклонники, которые выходят там со стадионов и рушат все на своем пути, например. Вот какую-то вызывает страшную агрессию. Что это за уровни вообще? А почему так развивается? Ну, что это за желание вообще?
Это кризис, который меня спрашивал в музыке. Это
то есть я сам
выражение, выражение того кризиса, в котором находится человечество. Так что все прекрасно и понятно.
Я, извините, уже сегодня все время вспоминаю исторические примеры. Угу. Мне почему-то вспомнился, я уж не знаю, связано это с тем, о чем вы говорите или нет, история о Иерихонских трубах. Mm-hmm. Музыка, которая разрушала не в переносном смысле, а в буквальном, разрушила стены. В древности уже, в самые древнейшие времена, видимо, музыка тоже использовалась для разрушения. Да, когда обошли с трубами несколько раз вокруг стен города, и стены обрушились.
Да, это внутри человека тоже возникает такой резонанс.
Он, то есть и в те времена тоже, когда, видимо, как казалось бы.
И в связи с этим другой пример, как раз противоположный. Скажем, Пифагор объяснял связь между музыкой и Вселенной. И связь эту он воспринял как математическую. Тем, что во Вселенной существует музыка сфер, понятие, которое широко было принято в Древней Греции. Вот что вы об этом думаете? Существует действительно какая-то связь мистическая между
всемирными? Так человек воспринимает, конечно. Каждой планете, по-моему, приписывается определенная нота, да? Есть такие...
Я
слышал об этом, что буквально так чувствует человек, что это там ля, си, до и так далее. На разные планеты как бы они отзываются на эти звуки. Это не важно, чем выражать. Или звуками, или сферот, как мы называем, сферами, или там любыми другими образами. Но в итоге это все сходится в одно чувство. Ведь нету звуков вне... внутри нас мы не воспринимаем звуки, мы воспринимаем эту чувственную информацию. Ведь, ну хорошо, мы постигаем звуки как нечто, какая-то вибрация в нашей барабанной перепонке. Потом это входит все, потом это уже электричество, и потом это входит в химические процессы, и потом это уже в мозгу вообще превращается в сопоставление между какими-то заранее заданными, известными нам образами и тем, что мы сейчас воспринимаем, сопоставлением всевозможным и уже ощущением реакции на это, на все. То есть это... Неважно, каким образом воспринимать информацию, я могу также ее зрительно воспринимать, неважно, через какие, я могу и вдыхать какие-то запахи, а в итоге у меня там это все преобразуется практически в одну картину. Так что в этом случае это интересно, что музыка пишется под наркотики. Это действительно уже современное восприятие реальности.
Ну, да. Музыка всегда сопровождала какую-то обрядовую сторону, или, mm-hmm. скажем, там крестьяне использовали песни во время работы, была там целая область фольклорик рабочих песен. А в кабале используется в обрядовой стороне музыка?
Ну, мы знаем, какое огромное значение имела музыка в храме. И вообще в народе фольклор, евреи всегда считались музыкальным народом. Так что это, насколько нам известно и насколько нам неизвестно, но это существовало огромное количество людей, занимающихся музыкой, музыкантами, и все. Естественно, это все было более направлено на религиозную, так сказать, религиозную тематику, религиозно-каббалистическая тематика. В то время до разрушения храма все были на каббалистическом уровне, то есть на уровне постижения высших корней души. И поэтому, исходя из этого, создавали музыку. Но она не сохранилась, как не сохранилась и вообще у нас, в нашем мире, их духовное восприятие, так и музыка пропала вместе с этим, потому что они писали из постижения души, а мы сейчас не находимся в постижении души, в постижении высшего мира. И поэтому для нас та музыка бы ничего не звучала абсолютно. Она бы была бы даже нам противоположный, противный, отталкивающий. Потому что мы все находимся в эгоистическом получении, потреблении, восприятии информации. А та музыка находилась в обратном. в отдаче, во выходе вне себя. И поэтому для нас, я не представляю, она бы звучала, мне кажется, для человека современного абсолютно непонятно.
Ну вот у нас есть.
Это как проиграть в обратную сторону мелодию, я не знаю. Может быть так, какой-то в качестве примера.
Ну вот у нас есть мелодии каббалиста, который находился в полном объеме мироздания, видел и понимал законы природы. И вот Бааль Сулам, который писал эти мелодии, который напел эти мелодии.
Сыграть какой-нибудь из этих мелодий,
чтобы ну, вот для примера.
Вы понимали, о чем идет речь. Ну вот у нас рояль в кустах случайно. Я тогда наиграю одну из мелодий, но вы мне скажите, в чем отличие того, чего я играю, и что он хотел выразить в этом, потому что...
Для начала я бы сказал, что то, что мы слышим от него, это все-таки надо понять, что это европейский еврей. Причем это не еврей, это человек мира, который находился в постижении высшего мира, который прекрасно знал философию и вообще все, чем занималось человечество. Это мы видим из его трудов. Это человек европейской культуры. Он был связан со всей политикой и экономикой, он встречался со многими людьми. Он был очень образованным человеком, и поэтому... И мелодии его, они в принципе европейские. Если бы он жил в арабских странах, то они бы были совершенно иными. Это мы же чувствуем в этом абсолютно европейскую культуру, тематику, как бы. То есть выражение у него внутреннее каббалистическое.
Да, а вот в чем, да. Вот
а внешнее выражение, оно той среды, в которой он находился, в которой он жил, и который он в себе практически он впитал это, и так он выражал.
А что это за внутреннее содержание каббалистическое? То есть, понятно, внешнее на него повлияло те условия, в которых он родился и жил. Это похоже там на...
Ну, допустим, что ты хочешь сыграть?
Цадик.
Но это говорится о том, как человек, который всю жизнь... одну половину, допустим, своей жизни страдает, ищет себя, ищет смысл жизни, проклинает, в принципе, свое существование, недоволен чем-то, неважно чем, даже маленькими проблемами. У него может быть все прекрасно, но что-то не ладится, где-то что-то, в любую минуту времени. То есть он находится не в одобрении Творца. Вплоть до того, что он... Ну, грубо говоря, проклинает его. То есть, если человек недоволен жизнью, он изнутри своего сердца, он этим проклинает источник, ругает источник своей жизни, то есть Творца. Человек, который раскрывает для себя все мироздание, всю связь его частей, он таким образом начинает видеть всю гармонию и необходимость в самых плохих, в самых жутких состояниях, которые проходит человечество, в ужасных страданиях, в спутанностях, во всем. Он начинает видеть от начала до конца все происходящее, и тогда именно эта картина, которую он раскрывает, тот, кто не раскрывает, он остается таким, как обычный человек. А тот, кто раскрывает, исходя из своего раскрытия, он становится праведником. Праведником, то есть оправдывающим все существующее во всех его противоположных и жутких проявлениях. Так вот, эта мелодия, она выражает это ощущение, когда человек достигает оправдания всего существующего. Не потому, что просто ему стало хорошо, а потому, что он увидел его из конца в конец. Все мироздание, все течение, и он увидел, насколько это гармонично и целесообразно, и необходимо в самых жутких проявлениях. После этого они приводят к хорошим и необходимо... чтобы они прошли через эти состояния.
Если исполнитель правильно сыграет эту мелодию, те, кто слушают эту мелодию, они смогут почувствовать то, что выразил каббалист в этой мелодии?
Смогут почувствовать, хотя подняться. Исполнитель может быть совершенно даже не ты, который занимаешься каббалой, а абсолютно любой музыкант с любой части мира.
То есть ему не нужно заниматься духовным для того, чтобы...
Не нужно. Если он правильно ее сыграет,
а как он может правильно играть?
С простым человеческим переживанием, согласно тому, что здесь написано. те значки, которые здесь есть, или, тот, или та мелодия, которую мы слышим, которая передана нам от него, которую я слышал от своего учителя, и он, естественно, пел вместе с автором, со своим отцом, с Бали Суламом, то если мы таким образом это воспринимаем, если мы таким образом это передаем, внутри там находится уже именно эта духовная основа, которую ощущал он, когда сочинял эту мелодию.
Вот я профессиональный музыкант, я постараюсь сейчас от своего профессионализма отдалиться и сыграть действительно так, как то, что заложено действительно в этой музыке изнутри. А вы меня подправьте. Такой вот минутный урок. Я просто очень хочу действительно понять суть вот этой музыки и почувствовать, и чтобы другие тоже услышали и почувствовали.
Ну. До этого места все прекрасно. И сыграно точно так, как я это слышал. И так, как я это воспринимаю и передал вам. Ну, мне трудно сказать, почему он это так выразил, Бали Сулам. Что это великий каббалист, я не дотягиваюсь до его уровня, до его восприятия мироздания, до всех тех законов и всего того, что произошло с человечеством, и как это все объединяется в его восприятии в одно гармоничное целое, что он оправдывает все, что происходит. Притом это надо понять, это польский еврей, который проходил в своей жизни огромные страдания и унижения, и все, что там с ним произошло, это неприятная жизнь. Оправдать на всем на том, что произошло с ним после Второй мировой войны и всего этого, конечно. Но то, что он ощущает, видишь, в таком виде он это передал. Трудно сказать, почему. Причем он передал это как цадики Тамары Фрах. Это слова, которые нам передал царь Давид. Царь Давид, он как бы определяет собой образ человека, который достиг абсолютного исправления. Поэтому Машех, сын Давида и так далее. То есть царь Давид, он поэтому называется царь Израиля. То есть он представляет собой, царь это Малхут, царство. То есть он представляет собой как бы собрание всех душ, как бы их заключительной стадией. И поэтому он был способен написать псалмы, которые на сегодня считаются самыми святыми текстами во всем мире, приняты всеми. И он взял оттуда вот эту строчку «Цадики Тамары Фрах», где «Кершбель Ванон» из «Кершке», что в конце своего пути человек достигает такого состояния, когда он расцветает как дерево, оказавшиеся на пути потоков воды, которая его питает и которая таким образом расцветает. То есть, подключившись к этому источнику, к этому потоку воды, этому высшему источнику, он чувствует себя вот таким вот расцветающим, и из этого исходит его ощущение оправдания всего существующего. Вот это он изложил в этой мелодии, конечно. Нам, может быть, мы бы, конечно, написали бы по-другому, но Я уверен, что если мы дойдем до его состояний, то у нас будет нечто подобное. Не обязательно такое же, потому что у каждого источник своей души, корень своей души иной. Но он так выразил.
Вот я знаю, что когда Бааль Сулам был в Лондоне, и он писал Игрот, да, по-моему, в Лондоне.
Он писал книгу о намерениях,
да.
Вечера Каванот.
И каббалист выражает свое постижение, свое воодушевление и впечатление от постижения духовного мира через то, что он пишет в книге. И в какой-то момент он перестал писать и начал петь. То есть получается, что вот музыка для каббалиста – это как дополнительный язык выразить свое какое-то впечатление,
я
постижение.
Я видел это по своему учителю. Мы с ним выезжали часто в Тверью на 2-3 дня. Отрывались от учеников, от наших, от всего. И выезжали вдвоем на 2-3 дня. У нас там был домик, и мы там с ним занимались. И именно на пике своего воодушевления, когда он проникал в каббалистические тексты, то он как бы откидывал их и пел.
То есть получается, что этот язык еще более сильный,
конечно,
чем...
Конечно, конечно. Музыка – это самый сильный внутренний язык души, который есть из всех существующих языков. Но если мы хотим выразить какие-то детали, перейти на более механический, детерминированный язык.
То нужен информативный уровень.
Да, тут уже нам нужен другой уровень. Но самый глубинный наш – это, конечно, музыка.
Означает ли это, что вы ставите музыку выше литературы, скажем?
Мы не находимся на том уровне, чтобы воспринимать друг друга в мелодиях. Но если бы мы воспринимали из души в душу, то, естественно, мы бы не оперировали бы текстами. Музыкой, возможно, да. А в принципе, это мыслями. Самая чистая передача информации – это соединение чувств, мыслей, даже не облаченных в звуки. Но звуки, они более близки нам, конечно, душе. Так что музыканты, хотя мы тут говорили о том, что они как-то презираемы, что как-то их не любят, или как-то их ими во все века как-то пренебрегали, на самом деле они просто переносчики, носители этой информации самой-самой тонкой, самой близкой к душе.
То есть у нас в руках серьезные инструменты для передачи?
Ну, для этого надо, я надеюсь, что будут музыканты такого уровня. Видите, не просто брали людей в храм, которые пели, а именно из Левиим. То есть это были особо подготовленные люди, которые при этом, при своем исполнении текстов, они находились на этом уровне, и притом работали в унисон между собой. То есть они должны были воспроизводить ту гармонию, которая в данный момент первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого дня творения проявлялась в мире. Это, с каббалистической точки зрения, это огромная работа внутренняя. И они находились на этом уровне. Можно считать музыканты, но, правда, они воспроизводили больше это голосом. Хотя были инструменты тоже. Так что я надеюсь, что человечество поднимется, вот как я говорю, что мой учитель читал тексты, и потом просто, когда его перехлёстывало, что ли, вот изнутри, это восприятие, ощущение высшего мира, то он просто пел.
И человек, который слышит эти мелодии, он как бы поднимается вот по... Вот по этому ощущению... И
это уже совсем другое дело. Как воздействуют эти мелодии на простого человека, обязательно не понимая даже о чем и что, в нем они проникают внутрь и начинают развивать его душу. Потому что они исходят из постижения человека, автора этих мелодий. Они исходят из его постижения, и поэтому они, проникая в других, уже их... Это как текст, только на более глубинном уровне. Он развивает душу. И человек начинает все-таки приближаться к тому, что он более тонким, более восприимчивым становится к этой духовной информации.
То есть мы можем пожелать нашим телезрителям побольше слушать каббалистической музыки.
Не только даже каббалистической. Я думаю, что гармонии, просто музыкальные гармонии, может быть, даже нет, но так я чувствую, они расширяют, они расширяют вот это более тонкое восприятие. Так что я даже надеюсь, что каким-то образом мы сможем дополнять нашу каббалистическую информацию музыкальной. Ну и кроме того, у нас же существует огромное количество песен. Но там, правда, это вместе.
Информативная
да,
часть.
Об этом это просто отдельный совсем разговор. Песня, то есть и музыкально, и музыка, и слова вместе, когда они сочетаются, это уже совсем иное восприятие. Тут ты раскрываешь человека и делаешь у него посыл текстовой. Это особый контакт.
Ну, мы
пожелаем музыкантам стать каббалистами и помочь нам достичь этих уровней.
Спасибо, спасибо большое. Я благодарю каббалиста профессора Михаила Лайтмана и журналиста телеканала НТВ, композитора, музыканта Леонида Равинского за замечательную передачу, которую за замечательную беседу, которая у нас состоялась.
Ну и Владимир Гурко, который подготовил нам эту передачу.
Спасибо. Всего хорошего, до новых встреч.